Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Револьвер». С нами, как обычно, по пятницам журналист, американист Рафаэль Ардуханян. Рафаэль, здравствуйте.
Добрый день всем.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, «Говорит Москва-бот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался. Пожалуйста, товарищи, подключайтесь и посмотрите на нас, послушайте нас и в чат нам тоже напишите, потому что у нас интерактив со слушателями. Тем американских много, но начнем с чего? Давайте с книг начнем, потому что вышла такая, ну как книга, сборник, неважно, посвященная тому, каким, оказывается, были последние дни президентства Дональда Трампа, и там, оказывается, фактически есть такой генерал Милли в вооруженных силах США, и он говорит, что
да, ни много ни мало командующий штабов
объединенных. Да, он позиционирует себя как человек, который ни много ни мало предотвратил Третью мировую войну, а просто даже какой-то удар по Китайской Народной Республике. Любопытно, во-первых, расскажите, кто эту книгу написал, и насколько, с вашей точки зрения, можно верить изложенному там?
Вы знаете, судя по тому, как многие-многие сейчас, ну, практически все вот каналы, все ресурсы информационные ссылаются на эту книгу, но все оговариваются, если то, что они написали, правда. Дело в том, что Вудвард и Кост, это два, так сказать, ну, можно сказать, журналиста, они имеют определенную репутацию. Вот. Их предыдущая книга, это вот Вудворда, в частности, так называемый War Room, это комната, да, военная комната, где как бы решались все проблемы во время администрации Трампа, то есть такая инсайдерская информация, она, мягко говоря, скажем так, не выдерживала все-таки критики. Очень многие заявления, которые делали эти журналисты, в частности, Вудвард, они опровергались Трампом. Поэтому что они сейчас написали и можно ли в этом верить, то это, конечно, беспрецедентно. Но вы знаете, что, а что они, в принципе, написали?
Да.
Они немного ни мало написали, что командующий, то есть это первый, так сказать, топ военный чин, скажем так, это человек, который, собственно говоря, командующий всеми вооруженными силами, это второй человек после министра министра обороны, по конституции это гражданский человек в Америке, а это вот именно первый, как говорится, генерал, да, first rank general, как они называют, да, первый такой, так сказать, первого класса. Он, оказывается, звонил китайцам и сказал, что не волнуйтесь, у нас тут есть ненормальный, ну, я так утрирую, конечно, но у нас есть ненормальный президент в Америке, поэтому если он что-то затеет...
Неуравновешенный там, да, формулировка,
ну, да,
такая.
Вот, это, можно сказать, и ненормальный, значит, в данном случае, да, поэтому... Вообще, конечно, это, я хочу сказать, что это все-таки был его прямой, непосредственный начальник, да, это,
ну,
его,
да, так, да,
сказать,
да,
да, да, самый, как говорится, главный-главный. И вот этот человек звонит, значит, китайскому своему генералу Ли такой там есть, и он ему, значит, говорит, что не волнуйтесь, если что-то он затеет, я это вас предупрежу, вот. Это, конечно, беспрецедентно, но для меня, если честно, как для журналиста, более беспрецедентным является следующее. Дело в том, что находятся люди... Там сейчас в Америке, ну, естественно, из неолиберального лагеря, который говорит, а все нормально, он правильно сделал.
Правильно сделал, что...
Что позвонил китайцам, так и надо. У нас такой вот президент был, извините, так сказать, надо было обязательно связаться с китайцами.
А это не тянет на госизмену?
Вообще-то в нормальном обществе это тянет не просто на госизмену, а вообще-то, конечно, ну, по идее...
То есть изложение таких фактов,
да,
если они были на самом,
да,
деле.
Да, если они были, да. Судя по тому, что генерал Милли не спешит опровергать, судя по всему, ну, по крайней мере, частично это так
там
и есть.
Там приводится еще диалог его с Нэнси Пелоси.
Это тоже беспрецедентно,
да. Что...
Да.
Она ему говорит, мы, мол, одобрим,
да,
не волнуйся,
да, да,
потому что мы тоже
поддержим.
Считаем, что он сумасшедший. Как-то
вообще,
так?
Вообще, это еще одно. Дело в том, что Нэнси Пелоси, она руководит, скажем так, законодательной властью, да, в Америке.
Прошу прощения,
то есть Конгресс, так называемый, да, вот Нижняя палата. Поэтому она-то как раз вообще никакого отношения не имеет к вот этим так называемым исполнительным актам. Ее здесь номер здесь, ну, не то что 16-й, а очень-очень далеко. Идет президент, идет вице-президент, идет лидер Сената, идет министр обороны, а потом потом уже там, может быть, Нэнси Пелоси могла бы на себя какую-то эту функцию взять.
А вот интересно, что вот наши слушатели говорят, да, что вранье это книга, уверен, что именно как в книге не было. Таксист говорит, я не верю в эту версию, это осмысленная компрометация Трампа. Он пользуется популярностью сейчас, особенно после неудачного вывода войск из Афганистана, но здесь важно понять, подкрепляются ли подобного рода публикации какими-то документами, потому что все же должно протоколироваться. Ну, а то можно много чего сказать, что он там, я не знаю, младенцев ест, например.
Безусловно, но вы знаете, что здесь интересно? Здесь книга вышла, причем книга была... Я хочу сказать, что здесь очень любопытно еще, мне кажется, достаточно справедливо, вот этим, именно этим журналистам предъявляют претензию в том, что они эти факты знали еще несколько месяцев тому назад, они об этом узнали. И они ничего не обнародовали и не сказали, как журналисты. Они готовили книгу, чтобы миллионными тиражами ее продать, соответственно. И вот сейчас консервативное крыло, скажем так, информационного пространства американского, оно просто еще возмущено тем, что почему они не сказали с самого начала. Потому что, может быть, тогда бы удалось избежать катастрофы Афганистана. Еще вот под таким этим. Это первое. Второе. То, что Милли буквально на следующий день, вот это уже неделю, скажем так, гуляет эта новость, но... Генерал молчит. Это необычно. Он должен был выступить. Если это ложь, он должен был выступить. Причем все сейчас говорят, Милли, давай, подай в суд на Вашингтон-Пост, подай в суд на, так сказать, Вудварда и Косту, и ты будешь миллионером до конца своих дней и жизни, да? Угу. Он не торопится. И я убежден здесь вот в чем. Дело в том, что Вудвард и Коста, а это, я уже говорил, достаточно одиозные люди, но в профессионализме им, как говорится, не откажешь. И уж если они такие вещи заявляют, я не знаю что, но что-то обязательно есть. Потому что голословное утверждение, оно априори здесь невозможно просто. Потому что эти люди будут просто уничтожены, если у них ничего нет.
Я предлагаю проголосовать сейчас.
Давайте.
Вы считаете, товарищи, что сейчас, в принципе, допустимо издавать такую, ну, это, наверное, публицистика все-таки. Как это правильно по жанру-то определить?
Ой, господи, это сложно
вообще сказать. Ну, что-то такое. Да. Короче говоря, такие книги имеют право на существование, и неважно, что там прошло совсем немного времени с того момента, как Трамп перестал быть президентом, потому что некоторые говорят, что, да, должно пройти какое-то время, если особенно есть какие-то, ну, такие же железобетонные факты по поводу там деятельности того или иного человека, но все-таки время должно пройти, а год это слишком мало. Вы считаете, что все равно такие книги имеют право на существование. Да, генерал, да, Пелоси, которые там фигурируют, и да, они заявляют открыто с книгой, с страницы этой книги, что Трамп сумасшедший пытался там осуществить ядерный удар по Китаю. Вы считаете, что такие книги имеют право на существование? 134-21-35. Вы считаете, что даже если часть хотя бы того, что в этой книге изложено, правда, то публиковать такое нельзя? Потому что это имеет свои последствия не только для Дональда Трампа, а, в принципе, для восприятия американским обществом, американского истеблишмента. 134-21-36. Вы считаете, что нет, публикация подобных книг недопустима. 134-21-36. Тут меня попроверяют, что, поправляют, что компрометация без N читается. Да, оговорилось, но вообще это про криптографию, конечно. Но это ладно.
Так. Я, Жень, здесь еще очень важно подчеркнуть, что, ну вот давайте представим себе на минуту, генерал Милли действительно видит, что происходит вот какая-то, так сказать, какие-то вещи, какие-то изменения, вот, так сказать, у верховного главнокомандующего, и он хочет действительно, как солдат, он хочет предупредить в какой-то степени.
Ну да, да. Он должен защищать, ну, хорошо, США.
Выходи, как говорится, на публику, да, и говори, что вот происходит такая
даже
вещь.
Даже зарестовали
бы его. Наш президент. Ну, вы понимаете, в чем дело? Ну, звонить китайцам, потенциальному врагу, которым они это, собственно говоря, его назначили, и говорить вот такую информацию, а что если тогда, а если Америка действительно хотела атаковать? Я уж не знаю, там, по каким каналам, по каким там, насколько масштабно это могло быть, но это предательство.
А почему предатель? А если посмотреть с точки зрения того, что он действительно защищает интересы Штатов и боится, что развяжется ядерная война?
Я хочу сказать, что в истории Америки было два случая, когда приблизительно подобные вещи происходили, и это было связано с именами, да, это было с МакАртура, генерала, да, и Паттона. Один был не согласен с Труманом, другой был не согласен с Эйзенхауэром, да. Эти люди заявили о себе и подали в отставку. При всем при том, что они были достаточно популярны, тем не менее они нашли все. Может, они поступили как солдат, они до конца подчинялись своему верховному главнокомандующему. Хотя они тоже, как говорится, там пытались... Ну, потом он фактически призывал Эйзенхауэра начать атаку на Советский Союз там же, на Эльбе. Вот на Эльбе, где мы встречались, потом говорит, давайте вперед, говорит, зачем мы здесь остановились? Давайте нападем, давайте, так сказать. Эйзенхауэр его задвинул обратно, и потом подчинился приказу, как говорится, ушел там на понижающую долгость, и потом погиб нелепо в автомобильной катастрофе. МакАртур, герой Корейской войны, по крайней мере, так американцы думают. Не такой герой Второй мировой войны, потому что проигрывал, так сказать, одно за одним сражение на Филиппинах, на это, но тем не менее, он, так сказать, руководил вот это. Он призывал Трумана бросить атомную бомбу. Что у нас, в Японии получилось? Давайте на Китай, давайте на Корею сбросим атомную бомбу. Тоже его убрали.
Это же хайп и фейк, говорит Роман, это же очевидно. А я вот не знаю, где очевидность. Мне вообще публикация этой книги и те доводы, которые есть, они напоминают историю с, значит, тем, что писали потом после Фароса про Горбачева. То ли был он там, то ли закрыли его, то ли не закрыли, знаете, его, самое... то ли отрубили ему связь, и он там из кухни звонил кому-то не по секретной линии, а по обычному гражданскому телефону. То ли нет, но вот что-то подобное.
Нет, здесь в данном случае эта ситуация беспрецедентная, и, конечно же, то, что сейчас происходит в Америке, вот все, что сейчас, это, вся эта, как говорится, волна, это беспрецедентно, потому что здесь, понимаете, это как раз та же самая... Вообще Америка в последнее время попадает в такие ситуации, когда это цуцванг всегда. Вот чтобы они... Правда, если то, что сказал Милли, значит, это ужасно. Если это неправда, если это, так сказать, фейк, это тоже ужасно. Вы понимаете, в чем дело? Тут нет... Для Америки здесь нет какого-то позитивного исхода вот из всей этой ситуации. И я не знаю, какая-то злая сила, а я так понимаю, что это вот руководство Америки, оно и загоняет сейчас вот страну именно в это. Как могла, какое право имела Нэнси Пелоси и Шумер обсуждать с генералом, командующим войсками, действия против верховного главнокомандующего.
Заговор. Как получился заговор.
Так вот об этом-то и речь идет. У нас вообще сейчас, если честно, мы все больше склоняемся к тому и подходим к тому, что в Америке произошел обыкновенный государственный переворот с участием генералов, неолибералов и хай-тек-компаний, которые обеспечили. Кстати, я хочу сказать, Женя, любопытно, вот сейчас прошли слушания по делу отзыва губернатора Ньюсома, Калифорнии, да? 62% проголосовали за то, чтобы его не отзывать. Сейчас выясняется опять, порядка 100 миллионов долларов было потрачено хай-тековскими компаниями, чтобы обеспечить вот этот исход на этих вот выборах в Калифорнии.
Так.
А я помню, в 2000 году 100 миллионов, это Джордж Буш-младший потратил на свою всю избирательную кампанию президентскую в течение года. Вы можете себе представить, какие сейчас здесь объемы денег вращаются и как это манипулируется сейчас? Они не хотели убирать угодного им губернатора, и несмотря на то, что общественное мнение абсолютно не на стороне. Мы с вами, помните, говорили по поводу переезда из Калифорнии, люди бегут, и бизнес бежит из Калифорнии. Пожалуйста, подсчитали эти, спонсировали, и он опять, как говорится, остался.
Да, но здесь же есть еще такая точка зрения, что все-таки все сконцентрировались на подсчете голосов в тот момент, когда выборы в Штатах прошли. Это опять возвращает нас к этой книге. А с другой стороны, а правда ведь, то мало кто обратил внимание на позицию военных. Ведь все-таки и министр обороны говорил, и, значит, и Милли тоже высказывался критично на этот счет. И говорили, что действительно Трамп был раздосадован серьезно, чуть ли не до нервного срыва тем, как все, ну все же люди, в конце концов, тем, как обернулось голосование, чем оно обернулось в итоге. Поэтому все-таки основная проблема какая, вот с вашей точки зрения, что публикация была допущена, или, может быть, там действительно что-то изложено реальное, вот, а мы, ну, немного зашоренно смотрим на это, потому что там, ну, вот мы за Трампа, например, а не за Байдена, как он к власти пришел.
Значит, здесь проблема вот в чем. Давайте вот мы уйдем сейчас от сенсационной части этого материала. Конечно. Потому что, и, судя по всему, наши уважаемые радиослушатели, они тоже. Давайте мы посмотрим в суть проблем. Проблема заключается вот в чем, и это самое страшное, наверное, что может сейчас произойти с Америкой. Дело в том, что политическому истеблишменту Соединенных Штатов Америки, прежде всего неолиберальному крылу, удалось политизировать вооруженные силы Америки. Вот генерал сейчас в данном случае, он же выступает не с позиции, допустим, там, солдата, офицера, там, это, он выступает с точки зрения неолиберала.
Дает оценку, президенту.
Вот именно, это первое. И он дает это с точки зрения неолиберальной повестки, это первое. Потом, мы же помним, что тот же самый генерал Милли буквально месяц назад, там, чуть больше, заявлял о том, что, да, действительно, это белое превосходство, это проблема, я хочу с этим разобраться. У него он привносил вот именно вооруженные силы Америки, которые всегда дистанцировались. Всегда вот это было, как говорится, знаете, такое межпартийное соглашение. Это святая корова. Армию никто не трогает. Армия — это святое. Солдаты, неважно кто. Неолибералы, демократы, они буквально, ну, что называется, гнобили и, так сказать, Ричарда Никсона за то, чтобы он побыстрее вывел войска из Вьетнама, да. Это было постоянное такое, знаете, движение антивоенное. Вот Керри, допустим, нынешний у нас бывший госсекретарь, он активно участвовал в этом движении. Это движение либерал. Но в жизни никогда эти люди слова не могли сказать и не говорили по армии. Армия не была втянута. Ветераны, бойцы, солдаты, офицеры, неважно, кто ты, неважно как, ты американец, ты наш защитник, мы тебя любим, мы тебя всегда поддержим. Так было всегда. Сейчас у нас происходит вот то, что мы с вами видим. Сейчас армия уже разделена на либералов и консерваторов, то же самое, как и американское общество. И это, я считаю, начало конца в очень большой степени. Потому что если мы с вами вспомним, что происходило у нас в конце 80-х годов, это же было приблизительно аналогичная ситуация.
Ну, просто условно, да, это вот
армия как пошла написал... на поводу у политиканов, и в результате, собственно говоря, она не предприняла те действия, которые должна была предпринять по сохранению страны.
Ну, в этой связи тоже опытный ваш коллега-американист Борис Межуев, известный, он говорил, что тоже пишет, что во все это не особенно верит, потому что если действительно верить всем фактам, то фактически речь идет о подготовке военного переворота, который был бы мотивирован ядерной опасностью.
Жень, у меня, извините, я не знаю, так сказать, вот сейчас вы говорите, приводите пример это, я не хочу заочно спорить, но что значит формулировка, если верить всем фактам, а чему еще верить? Естественно, фактам надо верить. Факты
нет,
есть.
Из изложенного того, что из изложенного ну в этой вот книге, вот о чем речь
а
идет.
А мы сейчас, вы понимаете, в чем дело? Мы же сейчас с вами, не, мы же не американцы, чтобы сейчас беспокоиться о благополучии американского общества. Я говорю, что проблема сейчас то, что армия становится, значит, ареной политического диспута, дискуса. Это недопустимо, на мой взгляд. По-моему, это понятно, мы знаем все. Любой, какое бы ни было решение, не имеет права командующий вооруженными силами звонить предполагаемому потенциальному противнику и вообще что-то говорить по поводу президента. Это недопустимо.
Одно дело, понимаете, политически спорить, а другое дело, когда угроза безопасности всей планеты Земля идет. Тут уже не до политики, простите.
Вы понимаете, в чем дело? Есть очень много, очень большая категория людей, которые, так сказать, ходят и боятся инопланетян, она много чего боится. Я, кстати, хочу сказать, что вот в этой же связи, как раз сейчас вот на Counterpunch, на ресурсе, я вам показывал эту статью, да, это вот она вчера буквально вышла, Мелвин Гудман, это известный, так сказать, журналист и писатель такой. Вот он здесь написал, что опасное преувеличение угрозы. Да, вот,
ну,
вот,
понятно,
вот это.
Да, это же из
этой всей серии. Мало ли ему что показалось. А если ему завтра покажется, что ему еще покажется?
Кому? Он министр.
Вы знаете, был один министр обороны в Америке, вы знаете, наверное, его, который из окна выбросился с криком «Русские танки идут». Ну, так и что теперь делать? Но нельзя же, так сказать, больное воображение. Но какое больное? Это просто человек, который пытается, так сказать, втиснуть вот в, так сказать, военную доктрину Америки какую-то неолиберальную повестку. Это, ну, это им удалось это сделать с бизнесом, им удалось это сделать для в политической жизни. Ну, хорошо, это часть этого. Но то, что вот сейчас это происходит, значит, что теперь? Мы будем с вами исходить из того, что какой-нибудь генерал или офицер, который будет говорить о том, что там давать анализ военной ситуации где-то, мы будем думать, а он либерал или он консерватор, что ли? Вот так вот?
По сути, да.
Но это значит конец всего.
Как говорит под кофе, наш слушатель говорит, важен контекст, много кто не следит за языком, похоже, что политика просто примитивизируется.
Я согласен абсолютно, и уж тем более для генерала, но это постыдно просто, вы понимаете, но это просто постыдно. Я еще раз хочу, я хочу вам напомнить, вот у меня детские воспоминания. Дело в том, что я был тогда в школе журналиста. В 75-м году или 74-м к нам в Москву приезжал Эдвард Кеннеди.
Так.
Это младший брат Джона Кеннеди, он тогда уже был сенатором,
да,
молодой.
Да, тут выпустили
тогда
недавно человека,
в театре
который
сатиры,
его убил.
Да, в театре сатиры как раз шел спектакль. В главной роли был Роман Ткачук, я помню, это пан Владок из «Кабачка». Он играл его брата Джона Кеннеди, его пригласили, чтобы показать как бы. И вот наши, так сказать, журналисты, естественно, американисты все там были, вот и мой учитель Валентин Сергеевич Зорин был, Калягин, там очень многие были. Они, значит, его стали пытать по поводу Уотергейта, естественно.
Ну да,
то есть,
очевидно.
О чем еще. Причем Эдвард Кеннеди — это человек, который, ну, антипод Ричарда Никсона. Человек, который его ненавидел всеми фибрами своей неолиберальной души. И когда у него спрашивали, прокомментируйте, пожалуйста, скажите. Он говорит, я предпочитаю критиковать своего верховного главнокомандующего президента у себя на родине, в Америке. А здесь я этого делать не буду. Вот это называется политика, это называется отношение политика, это называется поступок мужчины и поступок настоящего политика, вот в этом плане. Вот куда эти времена ушли, я не понимаю.
Итоги голосования, знаете, какие? Что 50...
Я боюсь.
Почему? 57% сказали, что, конечно, не надо было бы,
ну, вот я
публиковать, а 43% говорят, что надо, надо. Но понимаете, вот мне кажется, люди, которые говорят, что вот надо, это вот нам надо обличать, надо тут же говорить, кто есть кто, товарищи, политика и грамотная политика, она на то... И, в общем, ее должны вершить грамотные люди, чтобы соотносить риск и пользу. Не сиюминутную, набрать лайки в интернете, да, понимаете, да, в чем дело, да. А соотносить и риски, с которыми это связано,
безусловно.
И пользу, соответственно. Еще.
И что сегодня кажется таким очевидным, потом может быть таким двусмысленным. Нельзя торопиться в этом.
Китай топил за Байдена и вирус. Трамп называл его китайским, но даже удар по Сирии при Трампе осуществили мягко. Точно, Трамп не готов развязывать большую войну, говорит таксист.
Да никто не собирался развязывать. Трамп-то меньше всего этого хотел, господи.
Еще таксист говорит к нам, значит, официальный визит министра иностранных дел Катара, Башар Асад, появились новости о визите Нуланд. Какую сделку готовят на Ближнем Востоке? Будет ли в этой сделке фигурировать Украина? Ну, не знаю, вы, конечно, политолог, но в большей степени американист. Вот по поводу визита Нуланд, наверное, можно.
Ну, вы знаете что, дело в том, что мы давайте с вами поймем одну вещь, что Нуланд – это человек войны, это человек конфликта, это человек кризиса всегда. Куда бы она ни приехала, что бы она ни делала.
Якобы, да, в ноябре, якобы.
После этого остается обязательно какой-то кровавый след. Тоже так же и будет с ней и дальше происходить. Я уж не знаю, что там наши матросы, так сказать, ей сказали или сделали во время ее путешествия на нашем советском торговом корабле. Вот. Я думаю, их надо найти и отчитать, потому что мы такую русофобку они, как говорится, воспитали, что она вот до сих пор забыть не может какую-то обиду. Угу. Поэтому это, конечно же, горе, это слезы, это будет беда обязательно, надо очень внимательно следить. То, что касается Ближнего Востока, сейчас, значит, действительно там происходит такая, знаете, после того, как Афганистан, с Афганистаном более-менее вопрос, как говорится, проясняется, то сейчас, конечно, ставка делается опять на вот эти радикальные исламистские группировки, которые окопались на территории Сирии. Это вот те самые 10% территории, которые пока еще они контролируют. Uh-huh. Судя по всему, именно на них будет делаться ставка. В какой игре? Ну, мы с вами прекрасно видим, в какой игре. Никому не нужна объединенная Сирия. Я думаю, что сейчас они будут постепенно переносить акцент именно туда.
7373948, телефон прямого эфира. Да, тут, кстати, 14 сентября была публикация. Востоковед, значит, назвал обострение в Идлибе причиной визита Асада в Россию. Это ровно то, о чем вы говорите, что там, да, обострение есть, поэтому и президент Сирии сюда
едет. Но не смиряться, понимаете, весь мир говорит, Россия, посмотрите, что вы сделали с Ливией, с Афганистаном, и посмотрите, что Сирия сделала Россия. Понимаете, это же все видно сейчас. Но не могут американцы этого допустить. Это удар по их мягкой силе жесточайшей.
Не по мягкой. По жесткой как раз.
Вы знаете, ну, по жесткой-то это туда, а вот именно здесь сейчас имидж России. Я сейчас говорю имиджевые характеристики.
А, про имидж, да, конечно.
Я сейчас говорю о России в этом контексте, безусловно. Поэтому мы здесь выиграли вчистую. Другое дело, что, исходя из наших, так сказать, так называемых профессиональных имиджмейкеров из администрации президента, мы не можем до конца использовать эту нашу победу. То, что наши ребята своей кровью, своими жизнями добыли для нас в Сирии, которые спасли эту страну, наши, к сожалению, политики сейчас, и вот именно имиджмейкеры, они не могут это реализовать. Об этом надо специальную программу сделать, надо специальные материалы готовить, чтобы всему миру показать. Вот, смотрите, что сделали мы и что сделали американцы.
Минуту у нас остается до новостей, чтобы эту тему добить. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый день.
Простой
слушаю вопрос.
Давайте.
Вот перед Америкой стоит вопрос, что делать? Как они, на ваш взгляд, будут отвечать на этот вопрос стратегически в глобальном плане? Ведь через войну, военный конфликт, вряд ли что у них получится. Тем более, им нужны союзники, которые их не поддержат сейчас. И устоит ли Байден до конца года, или его уже уйдут?
Спасибо.
Ну, срок Байдена ограничивается его состоянием, его здоровья. Вот. Сергей Алексеевич, я, к сожалению, я согласен здесь вот с вашей все-таки преамбулой, то, что вы говорили. К глубокому сожалению, все больше мы видим, исходя из тех ошибок, которые одну за одной делают, делает Америка. Мы идем все-таки к военному конфликту. И это, к глубокому сожалению, становится все больше и больше реальностью, особенно в контексте вот этих вот созданий англосаксонских военных, так сказать, союзов, которые они сделали с Англией, с Австралией, даже в ущерб своим партнерам по НАТО. У меня очень пессимистичный и трагический прогноз по этому поводу.
Рафаэль Ардуханян с нами, журналист-американист программы «Револьвер». Через 3 минуты снова встретимся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35 в столице, программа «Револьвер». Продолжаем. Микрофон Евгения Волгина, Рафаэль Ардуханян с нами, журналист-американист. Да. Уже давайте не про книжки, а про школу, что там происходит. Любопытная очень публикация была. В общем, смысл в чем? Мы прям вот с листа сейчас с Рафаэлем переводим. Мать в одной из школ подала жалобу на школу.
Штат Джорджи, да, южный штат.
Подала на школу заявление, жалобу пока что не суд, а все-таки разбирательство, где, по ее словам, ученики подверглись сегрегации. А смысл там какой? Заявление матери основано на чем? Что в школе ее детей распределяют, значит, темнокожих учеников по определенным классам, и это всколыхнуло вот это школьное родительское сообщество. В прошлом месяце, да, была подана жалоба в Министерство образования на нарушение гражданских прав. Утверждается, что директор начальной школы без согласия семьи выделила только 2 класса для темнокожих учеников 2 класса, в то время как белые могли учиться во всех 6 классах. Директор в ответ говорит, что у нее не было злого умысла разделить белых, светлокожих детей, темнокожих детей, а просто она пыталась разделить классы по успеваемости. И вот так вот получилось.
Вы знаете, вот это как раз тот самый случай, когда сейчас уже...
Ну и просто вот... и белых учеников, прошу прощения, их просто формально... И их больше было, объективно. Ну,
безусловно, да. Это вот как раз сейчас Америка попадает в ловушку, которую сама себе расставила. Понимаете, в чем дело? Вот когда вот эти вот настолько чувствительные эти вопросы, настолько они уже оголили эти провода электрические, политический истеблишмент, что сейчас достаточно рутинная процедура отбора учеников в обыкновенной школе, причем-то государственная школа, то есть там никаких, как говорится, понятно, что там. И сама, кстати, женщина, директор, она сама афроамериканка. Так что на нее там уж вообще полканов-то чего спускать. Тем не менее, это сейчас, вот как только появляется подобный вопрос, моментально люди начинают искать какой-то подвох, какой-то... Вот это результат вот такой радикализации и политизации общества. Когда мы с вами уже неоднократно, Женя, говорили, что общество разделено, причем по многим совершенно, так сказать, по многим составляющим, и социально, и это. И вот еще прибавляется у нас и детское, оказывается, школьный еще раздел, где, в принципе, как таковой проблемы вроде бы и быть-то не должно. Нет, это теперь будет политическое.
Нет, а школа это настолько чувствительное место в плане того, что там все может быть, ярмарка тщеславия, буллинг, да, все на свете. И теперь ни много ни мало получилось разделение.
Да.
На это все.
Ну, вот это теперь я вам говорю. Мы с вами только что говорили о том, что политическая повестка привносится в армию, и мы видим результаты, что происходит, лихорадит армию. Сейчас это будет привноситься уже и вот в школьный процесс, и это тоже будет сейчас, соответственно, отражаться уже на детях. Поэтому это вот, обратите внимание, это те сферы, куда меньше всего всегда, вот это была традиция политическая, меньше всего политики старались привносить какие-то политические вопросы, какие-то политические трения, которые возникали. Все-таки это был какой-то щадящий режим. А сейчас нет. Сорвались все, во все тяжкие. Все, что угодно, лишь бы достать своего оппонента политического. Все, что угодно будет делаться. Дети, военные, там, нуждающиеся, молодые мамы, одинокие же. Все это будет сейчас брошено вот в этот костер.
Здесь еще сейчас статья большая. Сейчас я найду прям вот этот абзац, который... Был. Напомнили о чем? Что есть законодательный акт от 1964 года.
Как раз, да, движение «Гражданские права».
Когда была прекращена сегрегация по этническому, по расовому признаку. Вот, и теперь... Ну, эта тема раскручивается, естественно, в Штатах опасаются, что фактически, вот здесь написано, значит, что брок, что этот закон перестанет существовать де-факто, не де-юре, а де-факто он перестанет существовать. Но другое дело, что с вашей точки зрения удастся перехватить вот эту повестку и не допустить такого рода инсинуации уже.
Женя, где-то несколько недель назад мы с вами обсуждали, вот любопытный был момент, когда, помните, в Голливуде и в других корпорациях сейчас вот процентное соотношение вводится.
Это называется ESG, вот эта программа ESG, да, она во многих корпорациях, да, во многих сферах вводится.
Вот вы понимаете, вот не дай бог нам дожить до этих времен, когда в школе будет это ESG и все остальное. Понимаете, не должен быть этот критерий. Вместо того, чтобы деполитизировать эту повестку и объяснять, что люди получают должность или они идут в тот или иной класс, не потому что, не по цвету кожи. И Америка сделала очень много для того, чтобы уйти от этой повестки. Но сейчас, в угоду вот именно внутриполитической борьбы, именно неолибералы опять привносят ее, вот, как говорится, и делают ее, так сказать, основополагающим фактором.
Это тоже примитивизм, то есть это игра на самых низменных...
Женя, вы знаете, примитивизм – это уже пройденный этап, это уже совершенно другое, это уже деструкция абсолютно и разрушение. Понимаете?
Постправовая эпоха, постэтическая эпоха.
Потому что вот тем детям, которые находятся вот в этих двух классах, афроамериканцам, да, черным, негритятам, да, вот им сейчас говорят некоторые умные дяди, особенно, так сказать, вот слева, да, что называется, неолиберально. Вы, ребята, здесь не потому, что вы, так сказать, у вашей успеваемости не потому такая плохая, что вы не учитесь. Вместо того, чтобы, так сказать, заниматься, как делает, ну, большинство, скажем так, благополучных белых семей, вы на улице, вы там это, вы то и все делаете, да? Вот, это потому, что вас дискриминируют. Это потому, что вот опять происходит такой прессинг со стороны белого населения. И они, собственно говоря, что они делают? Они готовят будущих бойцов для вот этого BLM. Это те самые люди, которые потом будут ходить и требовать репарации за то, что их прошлое, что их там когда-то... Я вам говорю, вы знаете, вот я не хочу, как говорится, сейчас кликушить, но лет через 10 вот какой-нибудь из этих учеников, который разобьет витрину какого-нибудь корейского или японского, так сказать, маленького магазина и вынесет оттуда всю там технику или там продукты, когда его поймает, он скажет: а вы знаете, вот в детстве в Атланте меня разделили с белыми, и я вот отдельно учился, это травма у меня такая.
А вы думаете, что их оставят таких разделенных? Я думаю, что сейчас быстренько всех опять перемешают.
Ну...
Нет, другое дело, что это, конечно...
Это учебный процесс, почему они должны вмешиваться в это?
Нет, здесь речь идет о том, что действительно есть политика, которая проникла везде.
Да.
Вот, и поэтому, может быть, и учительница действительно не было этого злого умысла какого-то. Вот, другое дело,
что... Да, конечно,
дело,
не
что...
было, Жень, конечно же, не
просто
было.
Просто вот как оно так получилось.
Она могла, так это надо же было понять и сказать, но это есть всегда градация. Мы с вами знаем прекрасно, есть сильные школы, есть слабые школы. Но, послушайте, вот я, допустим, вы знаете, я преподаю английский язык. У нас есть тоже градация. Кто-то на elementary level работает, кто-то intermediate, кто-то advanced, но это же совершенно нормально.
Но вы же не делите.
А?
Вы же не делите. Так кто из Москвы, из Долгопрудного или из Люберец,
да,
например?
Да, безусловно. Мне достаточно поговорить с человеком там 5 минут по-английски, и уже понятно, какой его уровень, и все. Иногда люди сами приходят и говорят: я бы хотел начать там с такого. Так что, ну, это учебный вопрос, это не политический.
Но это же все про упрощение, мне кажется. Все-таки это про упрощение. Знаете, да, как вот с Инстаграмом мне напомнило. Вы меня поправьте, если я не права в этих аналогиях. Сейчас Инстаграм обвинили, и тоже за границей, в том, что его контент Инстаграма, красивые женщины, красивые фигуры, пропаганда правильного питания, красивые фильтры, значит, эти там успешные красивые женщины, которым вроде бы 50, а вроде бы и 25, по фигуре не скажешь, они как будто бы травмируют психику, значит, подростков, которые очень закомплексованы, сами по себе еще не созрели, в теле имеется в виду. И вот у девочек комплексы, они смотрят на Инстаграм, на эталон, как будто бы, смотрят на себя в зеркале, естественно, девочкам-подросткам, в большинстве случаев они сами себе не нравятся, и вот они говорят: я хочу как в Инстаграме, и вот Инстаграм меня травмирует, и сразу это инфантилизм, потому что до Инстаграма были журналы, до журналов были книги, до книг были гравюры, в конце концов, конечно. И это связано не с тем, что есть какое-то техническое средство передачи того или иного контента, а это про созревание человеческое, а то, что мы сейчас с вами описываем, будь то жалобы на Инстаграм, жалобы, ну, по крайней мере, с точки зрения матери, наверное, обоснованные. Но если чуть подальше вникнуть, то получается, мы в довольно серьезные сейчас ловушки попадаем, общественную ловушку, что вот все это не потворствует и не провоцирует на Женя, дальнейшее созревание психики. Вот о чем речь. Сразу: Женя, а ты не такой, а я вот такой.
Здесь, помимо всего прочего, еще, вы понимаете, в чем дело? Неподготовленный человек, необразованный человек, когда он выходит на просторы интернета, это для него, безусловно, собственно говоря, орудие самоубийства. Люди, только образованные люди, действительно могут получить хорошую выгоду, хорошую, так сказать, выгоду вот от всего этого, потому что для них они контролируют свой процесс,
конечно,
а не наоборот.
Это про критичность мышления.
И это уже вопрос образования. Дело в том, что вот этот инфантилизм, который вы совершенно справедливо сейчас привнесли в нашу, так сказать, дискуссию, это как раз и есть та проблема вот среди наших уже подростков. Я могу это судить по некоторым студенческой аудитории у нас здесь. Это было в Америке, к сожалению, это сейчас и у нас. Посмотрите, как наши подростки говорят, какой язык они используют, какой русский язык они используют. Это люди необразованные, это люди не знают историю, это люди не знают литературу. Попробуйте кого-нибудь попросить прочитать, допустим, так сказать, ну, наизусть там какое-нибудь стихотворение элементарное. Каждый раз, когда я смотрю на очень-очень многих так называемых звезд Ютуба и интернета, я вижу, что это не проблема, что они пиарятся и что у них миллионы там фолловеров так называемых, да, поклонников и прочее. Проблема в том, что это необразованные люди учат необразованных людей.
Знаете, я о чем...
И они не знают, что делать вот со всем тем, о чем мы сейчас сказали. Вот это ведь ужас.
Мы
ужас
в редакции периодически на эту тему разговариваем, и мне, например, хотя я, получается, там, моя детство и юность пришлись на 90-е годы, я 89-го года, и я понимаю, что люди, которые зарабатывают через там TikTok, Instagram, современные блогеры с миллионами подписчиков, вот... они буквально делают деньги из воздуха. Вот как-то так. Вот и просто эти деньги лежат, и их надо как-то суметь поднять. Но с учетом того, что образовательная система, там, даже с того периода, который я застала, она заставляет двигаться к более сложному, то я со своими, видимо, шорами уже сейчас, университетскими, школьными, вообще там социальными, не могу разглядеть эти
Женя,
деньги
вот
на
вот...
земле.
И слава богу, что вы эти деньги...
Ну, это да.
Я говорю, вот вы посмотрите, что получается. Я не помню даже на имя этого блогера, какого, очень популярного какого-то. У него там миллионы там, подписчиков, все это понятно. Что он там делает, понять не имею. Но вот посмотрите, его вытащили из привычной среды, и он выступил на Санкт-Петербургском форуме. Вот помните, Греф его пригласил, это у нас тоже великий умник. Пригласил его как, значит, образец какой-то. Вы посмотрите, как смешно, нелепо и грустно выглядел этот человек вот на, как говорится, аудитории. Там людей, скажем так, которые образованы, вот скажем так.
Рафаэль, нам надо на форум, согласитесь.
Куда?
На форум.
Нет, нет, ну что.
Нет, вы не пойдете?
Нет, Греф не приглашает красивых женщин на форум.
Да ладно.
И умных мужчин. Так что нет, 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 это не его, как говорится. Ну что, надо пригласить фриков, чтобы на их фоне будешь сам красавчиком.
Нет, хорошо, а с вашей точки, вот давайте так, вы как американист опытный, можете сказать, что вот эта проблема общественная по популяризации фриков, это проблема? Ее это... воспринимают как проблему?
Да, безусловно. Вы понимаете, еще при дворе Людовика XIV, там, допустим, и испокон веков, там сколько было, там фаворитки или королевы, или принцессы, они приглашали уродцев, чтобы на их фоне выглядеть получше. Это, к сожалению, общепринято. Только проблема ведь в чем. Там было внешнее уродство, а здесь-то у нас все-таки внутреннее. Когда приглашают, так сказать, человека, и, конечно, на их фоне у нас Ксения Собчак, это просто сказка, понимаете?
7-3-7-3.
Она знает все падежи русского языка, это же уже достижение колоссальное.
7373-248, телефон прямого эфира. Так, еще что-то тут было. А, опять по войне не будет, очевидно, Байден не воинствует. Еще президент легко допустить, что Трамп для сохранения своего президента мог начать войну.
Если бы это Байден решал, тогда, может быть, мы бы еще бы как-то...
Другое
это,
дело.
Решать будут вот эти вот рыбы Камала Харрис, Блинкин.
Почему рыба-то? Ну что же вот так?
Ну потому что это... Значит, Камала Харрис — это самый опасный человек, который я вижу. Это человек без эмоций абсолютно. Это человек, который может, вот я не знаю, посмотрите... как она реагировала на мигрантский кризис на границе. Посмотрите, как она вообще реагирует. Это абсолютно акульи, пустые глаза. И это очень страшно вообще.
И Владимир тут прислал скриншот с какого-то сайта, не пойму с какого, на английском написано, значит, администрация Байдена приняла последнюю, значит, меры по... помощи едой, по пищевой помощи, значит, в истории сколько-то там денег на... Да, вот семья из 4 человек может рассчитывать на $835 в месяц, и это больше на 21%, и все это начнется 1 октября. И он говорит, вот бедным в Штатах платить будут больше. Может быть, одобрили, но, Владимир, я вам должна сказать вот что. Что оказывается, в Белом доме, в Конгрессе Есть такая проблема, что несколько демократов...
Извините, пожалуйста, да, Владимир, да, по-моему, да, наш радиослушатель из Америки.
А вот я не знаю, кстати, откуда
он. Да-да-да, он присылает. Иногда он живет в Северной Пенсильвании, он часто выходит, если это он, конечно.
Ну, может быть, Владимир, это вы или нет? Поясните.
Да.
Смысл здесь в чем? Да, это будет одобрено, и мы понимаем, что вот это продолжение той политики помощи в связи с локдауном пандемии коронавируса, но несколько демократов стали апологетами и противниками принятия нового пакета помощи, а до этого министр финансов говорил, что нам надо больше денег опять напечатать, значит, в республиканской партии говорит, что, может быть, не надо, потому что это будет тогда инфляция для всего мира фактически, и несколько демократов выступили против. Это значимое событие или нет?
Да, безусловно, потому что если эти три демократа голосуют вместе с республиканцами, то тогда проект не проходит. Большинство, у них же там разница в два голоса.
А, вот оно в чем дело. Так.
Да, это будет вообще без прецедента. И я, кстати, хочу сказать, что вот, ну, я не хочу сейчас говорить такую фразу, как «крысы бегут с корабля», да, но и меня, например, очень удивило выступление конгрессмена Менендеса, который апологет все-таки неолиберали. Посмотрите, как он жесток был в отношении генерала Милли. Один из немногих, именно демократов. То есть там происходят тоже какие-то турбулентные процессы, которые надо следить, потому что сейчас раскол уже внутри демократов будет. В то время, когда республиканцы консолидировались вокруг Трампа.
Насколько тогда, вот смотрите, Рафаэль, насколько название партии отражает суть?
Да она никогда не отражала эту суть.
Вообще никогда. Да, не республиканцы? Да, не. Подождите, ну демократов ястребами не называли, а республиканцев называли ястребами.
Вы знаете, но по странному стечению обстоятельств, Карибский кризис у нас был во время демократа Джона Кеннеди, значит, бойкот Олимпиады Московской в 80-м году, это было от демократа Джимми Картера, вот, бомбежка Югославии и, так сказать, все, что под последовало за этим, это было при Билли Клинтоне у нас, и даже у нас миротворец и лауреат Нобелевской премии, прости господи, Обама со своей Ливией тоже. Вот все конфликты, за исключением, может быть, только Ирака, они начинались-то как раз при демократах. И посмотрите, что сейчас происходит при так называемой демократе Байдене. Да нет, это ребята, нет, ребята, демократы, только чай.
Таксист,
да?
Говорит, когда-то королева Виктория влюбилась в красавца Николая Первого, но не дождавшись взаимности, в общем, да, 60 лет доставляла проблемы России. Может, и Нунт на нашем корабле влюбился в русского офицера.
Но я так только подвожу, но что-то там произошло. Послушайте, моряки дальнего плавания, вы, в принципе, еще, ребята, вроде бы должны быть в возрасте и нормальные. Но позвоните, скажите, что вы там сделали, а может быть, не сделали с мадам Нуланд?
Рафаэль.
Я имею в виду рассказать ей правду о Советском Союзе. Она что, Женя, а вы что подумали?
Я исключительно.
Только
так, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте, Георгий, да, пожалуйста.
Вы знаете, у нас аналогия практически. Вот в 17-м году, когда Алексеев, русский, царя, вот все генералитет предали, потом февральская революция, гражданская война. Но американцы хитрые, они гражданскую войну не... как бы вот этот в разнос систему, которую разрушат свою, они не допустят. Они бучу большую строят в мире. То есть какой-то конфликт военный, чтобы сплотить свою нацию.
Ну,
и
я, да,
повышает
я, кстати, думаю, что как раз наш уважаемый радиослушатель прав, потому что действительно все свои внутренние проблемы американцы будут решать. Но мне кажется, что в очень большой степени по внутреннему положению они уже упустили время. Настолько уже раздрай там внутри идет, и мы с вами вот показывали, например, этой бедной школы в Атланте, что я не думаю, что ему удастся избежать внутренней гражданской войны, по крайней мере, в информационном, в политическом пространстве это точно.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Но есть же какие-то люди, которые понимают все процессы, которые происходят, и не просто высказывают альтернативную, например, точку зрения, но у них есть какой-то инструментарий.
Ну, есть вот Генри Киссинджер, пожалуйста, вот он высказывает альтернативную точку зрения, и что, кто-нибудь его слушает? Мой, так сказать, очень хороший приятель, к сожалению, покойный Коэн, профессор, он тоже высказывал это мнение, говорил об этом, предупреждал. Кто-нибудь разве слушает? Сейчас у нас, посмотрите, Европа, Ирландия, Словакия, да, вот парламентарии Европарламента, говорят о том, что надо, нельзя ссориться с Россией. Кто-нибудь их слушает разве? Посмотрите, Трамп там что-то пытался вначале сказать по поводу того, что я там что-то сделаю с Россией. Вы посмотрите, каких на него полканов спустили. Ну, невозможно сейчас, понимаете, работать. Я, кстати, поэтому, Евгений, если помните, я говорил, концепция ограниченного дипломатического представительства и вот переговоры в Женеве. Да, нам не нужно контактировать с политическими элитами этих стран. Целые страны должны быть просто исключены из политической политики. Нам нечем разговаривать с Польшей, с Литестлаком. Литеслак, это я придумал название, чтобы есть Бенилюкс, а это Литва, Эстония, Латвия. Просто их длинно повторять. Литеслаком не нужно разговаривать, понимаете, с Румынией не нужно разговаривать. Да и с Болгарией даже нашей братской говорить-то не о чем уже. Я не говорю уже там об Украине, я не говорю уже о других там уже явно таких о русофобских странах. У нас есть страны, с кем мы можем говорить. Греция, Словакия, ну, Чехия в какой-то степени, Германия, Франция. Ну,
да, вот давайте Рафаэль, с ними устраиваем. Нет, а, слушай, это более того, так и происходит ровно.
С Англией
ровно.
Надо отозвать послов. Нечего с Англией нам говорить
это
уже.
Это разница есть в несколько, и это проблема тоже для Российской Федерации, плюс для тех стран, которые поддерживают двусторонние контакты с Российской Федерацией. Мы же с бизнесменами немецкими имеем контакт, имеем, с Ангелой Меркель имеем, но... Когда нужно принять какое-то коллективное решение, вступает в силу коллективный Брюссель. И его бюрократия сильна. И все остальные
не
страны...
Не сильнее, как чего? Оказалось, канцлера Германии, не сильнее президента Франции, нет. Когда речь касается конкретных потребностей... И вот,
не кстати, про политику речь,
да,
безусловно.
Да, и все, да. Так что нет, здесь давайте не преувеличивать силу вот этой европейской бюрократии. Она ненавидима, точно так же, как в свое время партийную номенклатуру ненавидел весь советский народ. Но я имею определенную часть, которая зажралась и, как говорится, оторвалась от народа, что называется. Поэтому нет, мы должны здесь на двухсторонней основе выстраивать отношения и забыть про эти страны. Сами потом приползут, поверьте мне.
7373948, телефон прямого эфира 7373948. Слушатель спрашивает, как бы вы сейчас описали в одном термине идеологическую политику Соединенных Штатов Америки и какая, с вашей точки зрения, будет экспансионистская политика? Она будет на идеологической основе или на экономической?
Саморазрушение с претензией на гегемонизм. Это взаимоисключающие, как говорится, факторы, но именно по такому вектору развивается сейчас, по крайней мере, внешнеполитический тренд Соединенных Штатов Америки. Абсолютная бездарность и некомпетентность политического эстеблишмента. Давайте внимательно следить и не допускать, чтобы у нас такое образовалось, не дай бог. Давайте внимательно смотреть, кто у нас сейчас приходит во власть, чтобы не допустить вот этих вот клоунов, которые сейчас там в Европарламенте и в Америке выступают.
Слушаем вас, здрасте.
Добрый день.
Добрый день.
А вот у меня вопрос к гостю.
Давайте.
Очень все говорит, прекрасно. Вообще я заслушиваюсь, как он излагает свои мысли. Но тем не менее, а вот как быть, когда вы произнесли, что закрыть такие-то посольства, нечего с ним разговаривать, и вот относительно Великобритании. А все детишки там учатся, и кого вы знаете, и в том числе живут пресс-секретаря уважаемого Пескова.
Кого? Это я не знаю, где живет. Давайте без персоналии, чтобы проблем не было.
Значит, нет, это понятно, как говорится, легитимный совершенно вопрос по поводу детишек. Вы знаете, меня вот меньше всего интересует благополучие детишек, которые учатся в Лондоне, в Итоне, в Кембридже, в Оксфорде. Ваш покорный слуга имел, так сказать, счастье даже в свое время, так сказать, немножко преподавать в Оксфорде, когда мы ездили туда, так сказать, и вели, так сказать, там определенные... Я прекрасно знаю этих людей, я их видел там, что они там делают и как они делают. Поэтому вот меньше всего меня эти люди сейчас интересуют, как и их родители, которые послали туда учиться этих детей. Они не пропадут. Не волнуйтесь за них. У них будет все хорошо, все нормально. Пускай они учатся, я не знаю чему, но пускай они там учатся, пускай они там проводят время. Меня в большей степени интересует то, что страна под названием Великобритания, которая сейчас проводит откровенную и явную русофобскую политику. Я сейчас не буду говорить о том, что они постоянно пытаются, так сказать, и завербовать тех же самых детей в той или иной форме, что там сейчас происходит. Поэтому в данной ситуации вот надо судить по тому, что они делают. А они сейчас проводят русофобскую политику в отношении страны. Зачем нам это счастье за наши же деньги? Выдавать визы всем. Никаких проблем со спортивными, культурными связями. Пусть Большой театр ездит, выступает в Ковенгарден. Все это в Альберт-Холле. Ради бога. Пускай наша замечательная певица Валерия ездит и поет там. Пускай приезжают оттуда ребята. Пол Маккартни пускай. Но политических контактов ноль. Не нужны они нам. Не нужно с ними говорить. Они токсичны.
Так, 45 секунд остается у нас. Давайте анонсировать же Америку Лайт.
Ой, 100 лет тому назад открылся первый ресторан фастфуда. И как вы думаете, уважаемые радиослушатели, как он назывался? И уж, конечно, не Макдональдс и не Бюргер Кинг. А вот что там происходило и как это зародилось, вот эта целая эпоха, мы сегодня с вами поговорим в 9 часов вечера Америка Лайт.
А я вам как раз и слово передам, потому что я сегодня, товарищи, к вам вернусь с 5 до 7, с 5 до 8 я с вами буду, так что вечер у вас будет такое. Сначала я приду, а потом Рафаэль.
Да.
А сейчас Катерина Звягинцева с новостями, полдень в столице, а потом Макс Марин, встречайте.